Черняков поспешил на свой наблюдательный пункт. На передовой было по-прежнему необычайно тихо. И вдруг в разных местах в небо взвелись красные ракеты. Лес, кустарники, обратные скаты пригорков, вся полоса земли от первой траншеи и до 2 километров в глубину, превращенная в огневую позицию многих артиллерийских и минометных батарей, огласились звонкими голосами команд. Команды шли с передовой, дублировались десятками телефонистов и достигали наивысшей ноты у орудий, когда какой-нибудь лейтенант, весь побагровев от охвативших его чувств, выкрикивал: «По фашистским захватчикам! Огонь! Огонь! Огонь!» Страшный грохот покрыл все. Задрожала и всколыхнулась земля. Не стало отдельных выстрелов, команд. Они утонули в реве сотен орудийных глоток, выбрасывавших металл, дым и огонь на оборону врага. Словно вспарывая гигантские холстины, своим и огнем взвивались и уносились ввысь хвостатые реактивные снаряды. Из кустарников, сбрасывая с себя сосновые ветки и мягко покачиваясь на ходу, выползли танки. Только пехота ждала еще своего сигнала. Огонь достиг наивысшего напряжения, и красные ракеты, рассыпаясь над передовой ярко-пунцовыми гроздьями, повисли в воздухе. Над брустверами окопов поднялись сотни людей в серых шинелях. Пехота. Атака. Люди уже не идут, а бегут, прижимая к себе взятые наперевес винтовки. «А-а-а!» — разнесся над полем боевой клич. Взбивая еще не застывшее как следует болото, рвались на врага, обгоняя пехоту, роты танков. Где-то ожило противотанковое орудие врага, сработала предательская мина, мимо которой прополз ночью сапер, не услышав тревожного гудения миноискателя. И вот, размотав за собой поблескивающие ленты гусениц, стал один подбитый танк, загорелся объятый черным дымом другой. Бой набирал силу. Глава 9. По дороге к передовой, обдавая обочины дымом и пылью, мчались доверху нагруженные машины. Они везли снаряды и мины, теплое обмундирование и продукты, снаряжение и горючее, все, что составляет предметы боевого потребления в обороне и наступлении. И ни одна из них даже не замедлила хода, сколько бы ни сигналил Крутов. Прав был регулировщик на контрольно-пропускном пункте, советуя ожидать на месте, пока не найдется менее заполненный грузом автомобиль. Но разве можно было послушаться, когда каждая минута ожидания казалась вечностью? «В полк, в полк, в полк!» — радостно напевая, Крутов быстро шагал вперед. Вещей у него не было. Сухой паек, полученный в госпитале на одни сутки, разместился в полевой сумке и по карманам шинели. Несколько километров он проскочил, сам не заметив как, но потом почувствовал усталость. «Эге! Ноги отвыкли ходить», — сказал он себе, — «придется подкрепиться». Присмотрев удобное местечко за кюветом дороги, он уселся на небольшой валун и достал свой паек. По сторонам не было ничего примечательного. Унылые, заросшие бурьяном поля, поникшие жухлые травы и кое-где небольшие голые рощицы. Может быть, при ярком солнечном свете природа еще и блеснула бы своей осенней красой, но сейчас, в тумане, все казалось однообразно серым и скучным, сырость охватывала лицо, руки, постепенно забиралась под шинель. Крутов поежился. На какой-то момент его внимание привлекла одинокая ворона, летевшая лениво, взмахивая крыльями над полем. Крутов не любил этих птиц. Он не верил в приметы, но ворона всегда вызывала у него представление о чем-то тоскливом, сыром, мрачном. «Разве стукнуть от нечего делать?» — вдруг пришла в голову озорная мысль. «Я и стрелять-то, наверное, разучился». Оставив сухари, он привычным движением потянулся к кобуре, нащупал холодную рукоятку пистолета и, не глядя, взвел курок. «Не попаду, наверное. Так только. Напугаю». Он медленно поднял руку, взял упреждение и плавно нажал на спусковой крючок. Ворона комом упала на землю. «Зачем же вы птичку убили?» — вдруг совсем рядом раздался женский голос. Крутов резко обернулся. Покачивая головой, на него с укором смотрел сержант в шапке-ушанке с большой красной звездочкой. «Девчонка!» — мелькнула в голове Крутова. «Откуда она взялась?» Светлый чуб выбивался из-под шапки и свисал на лоб девушки-сержанта. Аккуратно пригнанная шинель ладно охватывала ее фигуру. Вот только кирзовые сапоги были не по ней, с короткими и широкими голенищами. Захваченный на мальчишеском поступке, Крутов покраснел. И дело было не только в этом глупом выстреле. Он всегда чувствовал себя неловко в женском обществе. Почему, он и сам объяснить не мог, но замолкал и становился не самим собой. Однажды в Смоленских болотах, в бою под свитами, ему пришлось увидеть медицинскую сестру, молодую интересную девушку в ватнике и сапожках с сумкой через плечо. Несмотря на артиллерийский обстрел, она с завидным спокойствием ходила по болоту, перевязывала раненых и вела себя так, словно была застрахована от смерти. Когда очередной снаряд со свистом ухнулся в болото и взметнул фонтан мокрой земли рядом с Крутовым, он инстинктивно ткнулся головой в кочки. Медсестра направилась было к нему, но, убедившись, что он не ранен, отвернулась и пошла вдоль цепи залегших бойцов. Ему тогда даже стыдно стало своего малодушия. Вечером, выйдя из боя, Крутов увидел ее еще раз. Она стояла возле дерева и старалась травой оттереть грязь со своих сапожек. Если бы она обернулась к нему, если бы заговорила с ним о чем-нибудь, но она устало терла свои сапожки и ни на кого не обращала внимания. Это была храбрая и славная девушка, но у него не хватило духу ни заговорить с ней, ни завязать знакомство. Он просто постоял около и скрылся. Он не склонен был к коротким увлечениям, не хотел приступать к закону верности, ведь на его небосклоне тогда сияла звезда Иринка. А теперь? Все это пронеслось в голове Крутова в одно мгновенье, и, вероятно, он выглядел немного обалдевшим, так как девушка-сержант рассмеялась и спросила: «Я вас напугала?» В ее глазах прыгал любопытный бесенок, как когда-то в день первого знакомства в глазах его Иринки. «Вам жалко ворону? Почему же вы не сказали этого минутой раньше?» Вопросом на вопрос ответил Крутов, чувствуя, как к нему возвращается то хорошее настроение, с каким он покинул госпиталь. «А я думала, вы промахнетесь», — призналась она. «Какое единство мысли! Представьте, я тоже так думал. Вот даже сухари не доживал. Может, хотите?» Он великодушно вытянул из кармана шинели аппетитно подрумянившуюся горбушку. «Спасибо. У меня есть свой паек. Сама могу вас угостить». «Ну вот и чудесно! А я боялся, что мне своего не хватит», — пошутил Крутов. Ему не хотелось, чтобы она ушла, и он всеми силами старался продлить разговор. «Уж очень вы неожиданно подошли. Как это я не заметил вас раньше?» — говорил он, помогая девушке снять вещевой мешок. «Вы были так увлечены вороной, — рассмеялась она, — что могли не заметить колонну машин, а не только меня». Разговаривая, она достала банку консервов, хлеб и еще что-то, завернутое в бумагу. «Раскройте», — сказала она, подавая ему консервы. «Вы говорите мне так, словно наперед знаете, что у меня есть нож. Ну, раз человек метко стреляет...» «А человека зовут Павлом», — вставил Крутов. Она метнула на него любопытный взгляд и, чуть усмехнувшись, продолжала. «Значит, он любит оружие, а если так, он обязан иметь при себе нож». «Смотрите, какая убийственная логика!» Крутов сдвинул ее и свой паек в одно место. «Давайте дружно навалимся и съедим все, хорошо?» «Ладно», — просто без церемоний согласилась девушка. Вскоре пустая банка полетела в кювет. После наскоро съеденного обеда обоим захотелось пить. «Собирайтесь», — сказал Крутов, — «где-нибудь найдем чистый ручеек». Девушка быстро переложила поплотнее содержимое своего мешка, и Крутов с удивлением увидел все ее небогатое имущество — шелковое платье, туфельки, кусок стальной отполированной пластинки, служившей зеркалом из танка, догадался Крутов, полотенце, сапожную щетку, сверток бумаг и другую мелочь. Ни у одного бойца такого не увидишь. Платье для танцев?
— Нет, — вздохнула девушка и ласково погладила шелковую текучую ткань. — Для памяти. — Это мое самое любимое платье. В нем я танцевала в день окончания школы. В нем я буду танцевать в День Победы.
«Хорошо, кто дождется этого дня», — задумчиво сказал Крутов. В этот миг перед ним так ясно встала судьба его Иринки. Тоже мечтала, думала, ждала.
«Ничего, довоюемся», — решительно заявила девушка и, поднявшись, забросила мешок за плечи. «Идемте, что ли, а то и часть свою не найдешь».
Дорогой завязался непринужденный разговор, и они не заметили, как прошли несколько километров. Машины обгоняли их, обдавали запахом перегоревшего бензина, а они шли-дошли, лишь чуть-чуть принимая вправо. Девушка охотно рассказывала о себе, о школе, парке, театрах, улицах родного Свердловска, загородных прогулках. Крутов легко представлял все это в своем воображении. Он сам прожил несколько лет в Свердловске и очень любил этот город. Ее дорога в жизни была ясна и по-солдатски сурова, как и у многих девушек годы войны. Сразу после окончания школы Лена Лукашова пошла учиться на краткосрочные курсы медицинских сестер. Летом 42-го она была уже на фронте, некоторое время служила в санитарной роте, присматриваясь к новой для нее фронтовой жизни, оценивала свои силы, потом попросила назначение в разведывательный взвод. Там нужен был санинструктор. Если бы раньше ей кто сказал, что она способна вынести из боя раненого мужчину, она бы не поверила, а оказалась способна. Жизнь разведчиков полна опасностей, и редко кому удается долгое время оставаться невредимым. Лена тоже не миновала этой участи и уже покидала из-за ранения полк. — А сейчас откуда? — спросил Крутов. «Мы идем с вами одной дорогой», — ответила она. «Ранены во второй раз?» — удивился он. Лена кивнула. Крутов недоверчиво посмотрел на нее, и она перехватила его взгляд. «Не верите?»
«Верю, что вы санинструктор, потому что у вас на погонах змея. Но насчет разведки сомневаюсь. Как-то вам не по комплекции такая профессия», — откровенно признался он.
Тогда она молча расстегнула шинель. На груди блестели ярко начищенная медаль за отвагу и орден Красного Знамени. На правой стороне уже были пришиты две красные ленточки. Крутов знал им цену. Можно не верить словам, но нельзя сомневаться в этих ленточках, отметках ранений. — Простите, я не хотел вас обидеть, — проговорил Крутов. — Вот так девушка, — с удивлением подумал он. «А вы?» — спросила она. «Что же вы не расскажете о себе?»
«Я-то не очень удачлив», — ответил он. «Вероятно, и в госпиталь попал по глупости. Ждал штрафной роты, но, кажется, обойдется».
Он откровенно рассказал ей обо всем. Лена слушала его с явным сочувствием. «Вам бы следовало поработать в санитарной роте», — сказала она, неожиданно для себя сделав вывод.
«Что вы? Я боюсь крови», — признался Крутов.
«Вот и хорошо. Наслушались бы криков, стонов, нанюхались бы крови до тошноты, так больше берегли бы и себя, и людей». Идти им было по пути. Она шла в часть, стоявшую неподалеку от рощи, где находился полк Чернякова. Свернув с Большака на проселочную дорогу, они пошли через поле. Когда проходили ухабистым местом, Крутов взял ее под руку. «Разрешите?» Взглянув внимательно, она задержала на нем пытливый, серьезный взгляд. «Вам?» — она помедлила с ответом, не сводя с него глаз. «Разрешаю». Он крепче прижал ее руку к себе и, испытывая неизъяснимое волнение от ее близости, чуть склонившись к ней, спросил. «Значит, только мне такая милость?»
«Только вам».
«Почему?» Стараясь заглянуть в ее лицо, продолжал допытываться он.
«Так», — пряча глаза и зябко поеживаясь, неопределенно ответила она. — Пойдемте быстрее, мне холодно. Вскоре им пришло время идти разными дорогами. Они остановились, помолчали. Сказать хотелось многое, а времени было только-только попрощаться. И они стояли молча. Он держал ее маленькие пальчики в своих больших руках, грел их, даже сжимал их очень крепко, и она не отнимала рук, хотя порой, наверное, ей бывало больно. — Вы же поломаете мне руки, — смеясь говорила она. — Кому нужна будет калека? — Мне. — Это вы только сейчас так говорите. Шутливое выражение сбежало с его лица. — Скажите, я могу рассчитывать на откровенность? — спросил он, понимая, что молчаниями и шутками ему не закрепить этого знакомства. — Я и так с вами откровенна, как ни с кем.